жилья на уровне вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И в эти апрельские недели одной из главных тем является космонавтика. Здесь и 55 лет полету Юрия Гагарина, началу, так сказать, пилотируемого освоения космоса. Здесь и ряд прорывов, которые случились в последние несколько недель. Это и то, что Илон Маск наконец посадил на платформу в море свою ракету SpaceX. И совершенно фантастическое объявление Стивена Хокинга и Юрия Мильнера о том, что они собираются запустить зонды к Альфе Центавра со скоростью до трети скорости света они будут путешествовать. Так что естественная тема сейчас, в эти все, как всегда, в эти апрельские дни, это поговорить о космосе. Позвали мы поговорить об этой теме Ивана Михайловича Моисеева, руководителя Института космической политики. Хочу начать с такого немножко традиционного алармизма, потому что очень часто доводится слышать, вот как из известного фильма «Шеф, усю пропало». Ракета «Ангара» устарела, на космодроме «Восточный» деньги все украли, протоны падают, Фобус грунт упал, Россия превратилась в космического извозчика, а Маск, вон, ракету уже в море посадил. Все действительно так печально?
Ну, близко к тому. Все не очень здорово. Мы попали в космонавтике, вот говорить только про космонавтику,
да, да.
Затяжной космический кризис, вот, который продолжается, вот, вялотекущий, от острой фазы сменяется полочками застойными, и так это продвигается. А начался этот кризис, я бы сказал, в 65-м году. Вот, и начался он с простой вещи. Потому что, когда смотришь на космонавтику, нужно с чем-то сравнивать. Ну, нам, естественно, сравнивать с США. В 65-м году примерно, вот если смотреть на график, там резко показывается, что они снижают частоту запусков. За счет чего? За счет того, что они усовершенствовали свои спутники, полезные нагрузки. Они повысили эффективность, повысили время их деятельности, и, соответственно, им, ну, потребовалось их значительно меньше. А мы же продолжали запускать все больше ракет, тяжелых ракет, с короткоживущими, малоэффективными спутниками. Вот, и так продолжалось...
Избрали количеством, а не качеством.
Да, и так продолжалось до середины 70-х годов. Вот. За это время, в общем-то, качество западных спутников, ну, штатовских в основном, тогда штатовские, вот, стали уже в десятки раз превосходить наш спутник. То есть они одной ракетой делали то, что мы должны были делать десятью. Это вот первая часть кризиса. Потом был кризис, связанный с Бураном. Это 75-85 год. А Буран, он был не нужен ни военным, ни гражданским. Сделан был волевым решением сверху, с Политбюро.
Чисто имиджевый проект?
Нет, это не имиджевый проект. Это они просто испугались. Они увидели, что американцы сделали шаттл. Кто-то им соврал, что шаттл может использоваться в военных целях, как бомбардировщик. Ну и тогда была идея паритета. И они решили делать точно такое же, что и сделали. В общем-то, военные возражали резко, а гражданские конструкторы тоже резко возражали. Но тогда Дмитрий Устинов на последнем решающем совещании сказал, ну ладно, ничего не получится, но зато мы получим технологии и развитие. И вот этот Буран стянул за 10 лет все свои ресурсы космические со всех других программ, в том числе с развития собственной технологии. И кончился ничем, потому что Буран-то сделали, но Буран – это транспортная система, ему нужны полезные нагрузки. А на полезные нагрузки денег не хватило. Так что он сделал один полет и на этом завершился. А насчет технологий сделали книгу, там 600 технологий Бурана. Но ни одна из этих технологий в дело так и не пошла.
Ну, в общем, да, вы рассказываете, конечно, историю такой достаточно пустой траты средств. Но вы знаете, вот как раз упоминаете эти технологии, я вот сейчас думаю, ракеты, которые летают. В общем-то, и не только бывшие советские, не только в России, но и в Соединенных Штатах, это же технологии довольно старые, там, 30-40-50-летней давности. «Союз», «Шаттл», «Протон», «Титан». Это же все старые технологии.
Ну, ракеты-то старые, но они обновляются, конечно, да. Но, значит, дело в том, что они целевого назначения. Их нельзя использовать где-либо еще. Если есть ракетные технологии, только ракетные. Это касается оборонных технологий и космических, гражданских. А это вот есть такое заблуждение, сознательно, несознательно часто используют, что вот мы сделаем, будут технологии. На самом деле технологии единичное производство и очень дорогие. То есть, если там золото лучше алюминия, то будут ставить золото.
Чисто экономически вот эти ракеты, насколько они забрасывают? Стоимость доставки грузов снижается с годами или она остается прежней?
Снижается, но незначительно.
Ну да, интересно, прошло, смотрите, вот, 55 тут... лет, уже 60 космической эры, если брать там с 57-го почти. Вот, собственно, та же самая стоимость доставки тонны груза на орбиту.
Да.
Почему нет прогресса?
Опять же, единичное производство. Если бы было массовое производство, тогда бы, соответственно,
то есть нет конвейера, нет потока.
Нет конвейера, нет потока, ручная сборка, все прочее. Вот самое правильное решение в сегодняшние дни – это Маск. Вот. Но это он уже, так сказать, не то, что он использует по два раза, а то, что он пошел по необычному для ракетчиков пути. Он решил не вытягивать из двигателя все, что он может вытянуть. Это вот наш путь.
Да.
Максимум возможного. А пошел по критерию эффективности стоимости. Пусть двигатель будет простой, вот, пусть он будет неэффективный, но он будет дешевый в разработке, и их можно будет делать много.
То есть вот тут я здесь впервые, может быть, именно частник, который подошел со своей, собственно, коммерческой логикой, он можно ожидать какого-то удешевления?
Да, значит, у нас вот как в теории эффективность критерий стоимости в Штатах появилась в 70-х годах, вот, теоретически. У нас ближе к 90-м появился, значит, когда мы стали его использовать. Но он использовался только в теории. А вот мозг конструктора ракетной техники, спутников, всегда был нацелен именно на повышение эффективности вне зависимости от стоимости разработки. Ну, это, в частности, связано с тем, что деньги бюджетные, они считаются.
Маск уже, я так понимаю, является и подрядчиком НАСА, и он будет делать к МКС ракеты, которые будут летать?
Да. Маск – это креатура НАСА. Они его создали, фактически. Значит, каким образом? Значит, там было две крупных ракетных компании в Штатах – Boeing и Lockheed. Вот. Они являлись монополистами, вдобавок еще и объединились. Что-то вроде картели. Вот. И, естественно, начали поднимать цены. Тогда НАСА, в общем-то, поняв, что происходит, вышло правительство, значит, получили они деньги очень солидные, объявили конкурс на того, кто будет делать другие ракеты. И вот несколько компаний, вот Маск это, так сказать, самая известная, есть еще Orbital Science, но она более старая, вот, которые начали делать свои ракеты. И, в общем-то, у них получается это лучше, чем у ветеранов космического.
Это вообще слом какой-то в космической отрасли, что пришел частник и со своими критериями коммерческой эффективности, и это новая эра?
Ну, не такой резкий, но существенный, вот, особенно для экономики космической деятельности.
Я сейчас хочу немножко философски взглянуть, отойти от совершенно фантастических планов, которые у Маска есть, и вот сейчас и у Миллера с Стивеном Хокингом. Вообще в космосе нужен человек? Или можно обойтись беспилотными кораблями, да? Ведь нужны спутники, вот они GPS обеспечивают, вот они косяки сельди ищут. Забросил спутник на орбиту и спокоен. А зачем людей? Вот уже 55 лет запускает людей. Вот я тоже смотрю, да, так немножко расширить вопрос. Как, во-первых, не удалось стоимость тонны груза на орбиту уменьшить, точно так же людей-то мало на орбите. По-моему, максимум в пределе, сколько там, 13 человек летало,
да,
в космосе. Больше никаких космических городов за 55 лет не появилось.
Здесь следующее происходит. Вот всю космонавтику, она большая. Можно довольно-таки четко разделить на две части. прикладная космонавтика и, скажем, фундаментальная космонавтика. Вот прикладная космонавтика – это все спутники связи, GPS, дистанционного зондирования Земли, оборона. Вот, все, что, так сказать, необходимо и можно использовать сейчас. Такие проекты легко рассчитываются, то есть выгоден, не выгоден. Можно, конечно, ошибиться, но, в общем-то, все понятно. А вот вторая часть проектов – это пилотируемая космонавтика, это исследование планет автоматическими аппаратами, а это космические телескопы. Эти вещи никогда не окупаются. Вот. И решение, делать такой проект или не делать – это всегда решение, ну, скажем, руководства государства, не затратное всегда, вот, которое как-то отражает желание своего народа. А желание это простое. Либо любопытство, ну, фундаментальное научное исследование, либо стремление расширить рубежи обитания хотя бы человека, хотя бы автомата. Вот, то есть нечто иррациональное. Ну, не иррациональное, но свойственное человеку с самого его появления на свете.
Ну, как такой, да, как космос, как последний фронтир, как да. Вот этот вот передний край.
Да, да, фронтир.
С этой точки зрения, вот те проекты, которые заявлены в последние годы по Марсу, по Международной космической станции, они намечают какие-то новые горизонты принципиально по человеческому освоению космоса?
Ну, МКС – это как бы некоторая черта, последний рубеж исследований близкой околоземной орбиты человеком. На человека. Она уже, в общем-то, с точки зрения нового на исходе, потому что она, ну, там эксперимент в основном повторяет то, что мы делали на Мире. И по конструкции повторяется и прочее. Значит. Следующая станция на низкорыбку должна быть уже другого характера, с другими целями, ненаучными уже. А что касается Марса, то Марс исследует с автоматами очень эффективно, и, в общем-то, там...
Людей пока нету, только чисто имиджево, если отправлять.
Значит, ну, во-первых, то, что сейчас говорят, что можно полететь на Марс, это большое привлечение. Раньше 50-го года никто не полетит, а я сомневаюсь, что и после 50-го полетят. Там слишком такие вопросы возникают. Чтобы послать человека на Марс, хотя бы только для того, чтобы флаг воткнуть, нужно построить такую орбитальную станцию, как МКС сейчас. Причем должны быть новые двигатели. Нужно решить проблемы с радиацией, проблемы с надежностью, проблемы с снабжением. И все это для того, чтобы воткнуть флаг. Это нужна такая же космическая промышленность, как есть сейчас, только для этой задачи. Ну хорошо, ставим на Марс, воткнули флаг, а дальше что? Куда девать эту промышленность?
Ну да, тут чисто имиджевые. Вот мне, может быть, в этом отношении Луна тоже служит примером. Сколько было энтузиазма по поводу Луны, и что? Ну вот слетали американцы, по-моему, там, не знаю сколько, 120 миллиардов долларов истрачено. И что? Ну вот у нас есть
вот,
только
да,
легенда.
Да, они, так сказать, совершили рывок, задачи были чисто политические. Ну, на них нагрузили, конечно, огромную научную программу. То есть Луну они исследовали очень здорово. Но этим и закончилось. То же самое произойдет и с Марсом, если мы, скажем, полетим туда сейчас. А к Луне сейчас, может быть, уже сейчас, ну, через 10-20 лет, я бы сказал, уже появляется рациональный смысл возвращаться, но уже не для того, чтобы ее исследовать, а для того, чтобы использовать.
Использовать как? Полезные ископаемые, транспорт какой-то организовать?
Это, в общем-то, в космосе нет ничего материального, что стоило бы везти на Землю, чтобы себя купало.
Ну да.
Хоть золото там, хоть бриллианты, все равно доставка обойдется дороже, значит. Но на Луне, но в космосе чего нет? В космосе нет материала, просто вещества. Вещество нужно как топливо, вещество нужно как строительный материал, вещество нужно как защита от радиации, та же самая. Возить его с Земли безумно дорого. Ракета крайне неэффективное средство. Вот. А ближайшая такая точка, где можно это вещество добыть, неважно какое, хотя бы простой песок, и тот годится.
Да.
Вот. Это Луна. Поэтому если смотреть на дальнейшее развитие космонавтики, то Луна становится вот таким вот следующим промышленным рубежом.
Ресурсной вот, базой
да,
для
да.
освоения уже космоса, дальнего космоса.
Да. Не на Землю возить, а именно вот там же в космосе это использовать.
А экологи не возражают, что мало того, что Земля не Землю-то, собственно...
Но экологи всегда возражают.
Ну, наверное, здесь тоже надо смотреть. И, конечно, философски, а где, собственно, пределы человеческого
Нет,
вмешательства?
У нас слишком большое, высокое представление о наших возможностях. Вот. То, что экологи говорят, что они там землю загадили, так они из городов не выходят. Они вышли из города, там нога человека не ступала.
Ну, да, но тут вопрос спорный, конечно, потому что города
я не против экологии, потому что, скажем, есть такие места, заводы. Я сам родом из такого городка, где заводы с четырех сторон света, вот, химические. Вот. Вот там экологам есть работа. Или, скажем, в той же Москве, где автомобили, в общем-то, атмосферу здорово используют. А если брать в планетарном масштабе Землю целиком, взять какие-нибудь там джунгли, тут уже Антарктида, там...
Так Антарктида, да. Это города выхлопов надавали на Антарктиду.
Да, то есть экологам нужно заботиться не о планетарном масштабе, планета выживет, а именно вот о точках повышенной концентрации, где люди живут.
Понятно, ваша точка зрения. Напомню, что у нас в гостях Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Мы продолжим наш разговор о космосе через небольшую паузу. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня мы говорим о космосе. Всегдашняя апрельская тема, 55 лет полету Гагарина и вот новые прорывные технологии, которые были объявлены или предъявлены буквально в последние недели. У нас в гостях Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Иван Михайлович, как расценивать последние заявления, то, что я уже говорил, Хокинга и Милнера, то, что запустят вот эти крохотные наночипы, нанокомпьютеры, разгонят их солнечным ветром до третьей скорости света и полетят к Альфе Центавра. Это что, то еще один прожект, такая маниловщина, мечта, или это вполне реальная вещь, под которую можно действительно концентрировать ресурсы человечества?
Хорошее название в газете «Троицкий вариант» было Хокингу и Мюльнеру «Двойку по физике».
Двойку по физике?
Да.
Потому что вообще
этот проект, сейчас поясню, тут где-то 4-5 составляющих, каждая из которых совершенно невозможна. Вот. Но если их вместе сложить, тогда получится. То есть сложить 4 невозможности, получится что-то такое, что может улететь. Значит, ну, первое, значит, лазер. 100 гигаватт. 100 гигаватт – это, ну, мощность всей энергосистемы Российской Федерации.
Да.
Сам по себе такой лазер создать. А при том, что у нас вообще максимально достигнутая величина 50 киловатт примерно непрерывного излучения. Значит, вот такой лазер сделать. Вот, мало того сделать, значит, они, правда, его планируют на Земле поставить. На Земле не годится, атмосферу все размоет. В космос надо вывести. Это, во-первых, сам лазер не сделать. Во-вторых, нет никаких возможностей ни у какой промышленности
все ракеты сгенерировать там.
Да, вывести. Энергии для него то же самое. Да, потому что лазер имеет несколько КПД. Если мощность лазера, скажем, 100 гигаватт, то нужно 1000 гигаватт получать энергию для него, потому что у лазера всегда несколько КПД, это принципиально.
Тераватт получается.
Да, тераватт. Да. Вот, одна невозможность. Потом они говорят, что всю эту энергию бросить на пару с площади там 1-10 квадратных метров. Он испарится бы со скоростью света, наверное. Вот, это невозможно, значит. Потом, значит, перегрузки там огромные. Вот, всех микросхем, таких микросхем не делают. Вот, все там, даже если вот, одно невозможное сложить, другое невозможное, третье невозможное, 20 лет лететь. Это экспозиция под галактическим излучением, под приличным напором, значит, набегающих протонов просто межзвездной среды. Ни одна микросхема такого не выдержит, ее надо защищать. А защищать это масса.
И соответственно, утяжеляется.
Соответственно, и опять корабль, это да. Идет опять на лазер, и опять на это все. И вот все это вот умножение вот этих вот невозможностей, ну, вот рассказать можно, нарисовать можно. Даже они кино, там, мультфильм сняли на одну минуту. А сделать это, ну, никакой возможности нет.
Хорошо, но если на уровне мечты, ведь, опять-таки, если критически посмотреть сейчас, да, такие не юбилейные мысли к 55-летию полета Гагарина, освоен-то фактически только ближний космос на удалении 1/10 радиуса Земли, а дальний космос никто, кроме там зондов, Voyager запускали, никто, собственно, ничего и не совался. Имеет смысл осваивать дальний космос? Или человечество, вот мы на свою нишу занимаем во Вселенной, в галактике?
Нет, насчет смысла не знаю, но то, что он будет осваиваться, это однозначно. Потому что, ну, не остановится человек, он просто, так сказать, не так быстро, как это пишут фантасты, но движение все равно будет двигаться вперед. Здесь, в общем-то, такая картина вырисовывается. Вот мы говорили про Луну. Значит, говорят, что там на Марс можно получить, колонизировать, это все невозможно. На что возможно? Причем это вещь отработанная, рассчитанная, и, естественно, это потребует десятилетия, столетия. Можно строить космические поселения. Был такой профессор Онелли в 70-х годах. Он предложил такие громадные цилиндры, километрового диаметра. Вот. Просто для жизни. Почему? Потому что, значит, вот в таких поселениях жизнь более комфортна, чем на Земле. Потому что там можно менять силу тяжести под свои вкусы или под свои потребности. От нулевой до более, больше, чем у нас.
Вращающиеся цилиндры, которые гравитацию создают.
Да. Вот. И такие цилиндры будут построены, в общем-то, ну, сначала, как скажем, отели для отдыха. Уже эта работа начинена. Вот как раз сейчас пристыковали к МКС один из прообразов такого отеля надувного. Вот. Но так или иначе, это вот путь, который там понятно, для чего это делается. Ну, для комфорта жизни. Более того, ну, естественно, есть, вот, скажем, в фантастике описывается, что там медицинские учреждения в невесомости, там, при необходимости, при пониженной тяжести будут работать. Вот. И как раз материал от Луны для этих предполагается. Вот. Таким образом, вот, можно... Эти поселения будут расти, потому что потребность существует. Ну и параллельно, естественно, будут провести исследования Солнечной системы. А дальше идет так, это уже речь идет о столетиях. Не о десятилетиях, да. О столетиях, значит. А к такому цилиндру можно приделать двигатель термоядерный. Вот. И достаточный запас горючего. Это тоже все рассчитано. И тогда где-то за 100 лет, ну, 200, если там можно... Двигатель можно одного типа, другого, то есть варианты есть. Можно добраться до ближайших звезд. Вот. Сейчас открыто множество планет, можно подобрать хорошую планету. А если даже планет хороших поблизости не найдется, то все равно, если мы живем в цилиндрах в этих в космических поселениях, то нам нужен только материал.
Планету, похожую на Землю.
Да.
То есть в пределах путешествия 100 лет существует какой-то набор
можно,
планет,
200,
колонизируемых.
Да, да, скорее всего, вот, и мне так кажется, ну, может, я оптимист большой, даже у ближайшей Альфа Центавры, звезды, тройная звезда, планеты там уже обнаружили. А поскольку мы увидим далеко не все планеты, а только очень маленькую часть их, то там вполне может оказаться пригодная. Вот. Но тут дело-то этим не кончается. Если, значит, полететь туда, перебраться к другой звезде, а потом к следующей, и вот оценивая скорости, которые достижимы вот сейчас вот при наших технологиях, не изобретая ничего нового, а про то, что мы уже знаем, то мы можем освоить всю галактику нашу примерно за время, ну, 10 миллионов лет. Вот. А человек существует, ну, 1 000 000 лет, да, динозавры существовали 60 миллионов лет. Так что геологически сопоставимый путь. Но зато, значит, в результате вся галактика. А галактика – это очень большая вещь.
То есть, если брать длинные цели человека на освоение космоса, это колонизация галактики?
Да. Вот. Причем это не потому, что кто-то такую задачу поставил, вот, скомандовал. Просто это естественным путем, только не так быстро, как пишут фантасты.
Но это только на основе новых технологических прорывов или уже на основе существующих технологий? Это просто вопрос времени.
Мы называем это предвидимыми технологиями, значит. Но самое простое, единственное, что необходимо, термоядерный синтез. Он еще не достигнут, но вот те установки, которые уже являются прообразами двигателей, есть в Соединенных Штатах, это NIFE, национальная National Facility, строится у нас, вот такая же, помощнее, вкладываются миллиарды долларов в эти установки, то есть сомнений в том, что мы достигнем термоядерный синтез, нет. А эта установка, если ее разрезать пополам, это уже двигатель. Остается только его совершенствовать, довести до космических требований.
Еще из целей человечества в отношении космоса, то есть космос здесь вы рассматриваете как среду обитания, а как ресурс, скажем, энергию можно каким-то образом из космоса добывать для Земли?
Не очень эффективно. Если мы получим, выйдем, тут никто не сомневается, только время это обещали быстро физики сделать термоядерный синтез, а дело откладывается. Если у нас будет термоядерный синтез, нам невыгодно добывать энергию из космоса, она в океане.
Просто из воды?
Просто из воды.
Просто из воды.
А мы сейчас подошли очень близко к этому.
А еще, вот я думаю, из целей человечества защита Земли, защита от астероидов, от климатических и космических катастроф.
Защита от астероидов. Вот если говорить о сегодняшнем этапе, она практически невозможна. Существует у американцев программа наблюдения, поиска астероидов опасных для планеты Земля. Вот это все, что мы можем сделать, заранее предупредить. Причем... Чем раньше мы обнаружим астероид, который летит на Землю, тем больше у нас возможности его сбить с дороги. Вот. А то, что вот предлагают зачастую, это значит защита типа нашей ПВО. Она невозможна, потому что, значит, вот если взять обычное ПВО страны, вот, все собрать, вот, и вывести ее в космос, это она закроет только доли процентов от того, что необходимо. Потому что если астероид летит с неизвестного направления, быстро и невидимый, нужна огромная радиолокационная мощность, чтобы его засечь. То есть вот такой защиты, как защита от самолетов, создать невозможно. Вот. А если мы будем продолжать работу просто по исследованию астероидов, в конце концов окажется, что маленькие астероиды нам не страшны, вот, а большие мы будем все знать. И тогда уже, зная, какой астероид откуда урожает, можно, конечно, послать к нему любой аппарат. Ну, есть много вариантов.
Последний вопрос успеем обсудить. Возвращаясь к нашей годовщине, возвращаясь на Землю, у России есть шанс в 21 веке остаться великой космической державой? Или там уже частники типа Маска и Индия с Китаем наступают на пятки, и, собственно, эра России как пионеры космоса, она остается в 20 веке?
Есть шанс. И шанс именно потому, что наступает на пятки. Вот. Сейчас космическая отрасль наша находится в стадии реорганизации. Вот. И все будет зависеть от ближайших 50 лет. Если мы справимся с теми проблемами, которые сейчас вот реально стоят перед нашей космической отраслью, сегодняшними, тогда у нас мы вполне можем конкурировать даже с Соединенными Штатами. Потому что у нас ресурсы... Вот, достаточные для космических исследований. Вот. Ну, людей несколько меньше, но ресурсов достаточно.
Ну что ж, апрель – это время мечтаний. Сейчас мы в течение прошедшего получаса предавались мечтаниям о космосе. И помогал нам в этом Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Ну и с вот этой оптимистичной нотой о том, что Россия все-таки может остаться на переднем крае вот этого вот космического фронтира и создания новой среды обитания человечества, мы закончим наш эфир. Программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Oh. В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.